Меня слышно?
О, да, даже я сама себя слышу. Прекрасно. Ну, я вас приветствую, и всем доброе утро, и, ну, как-то для меня, ну, наверное, очень это такое хорошее событие, которое позволило и мне тоже немножко причесать мои мысли, привести их в порядок относительно того, что такое феноменология, поскольку у нас название нашего семинара – это феноменология. И я понимаю, что когда, я думаю, что во всех ваших базовых курсах, во всех программах говорят, что феноменология является одним из оснований гештальт-терапии, ну, наряду с теорией поля или диалогом, то как-то это все быстро проскакивает, а дальше мы начинаем изучать работу с внутренней феноменологией, после этого какая-то немножечко такая мутная картина, и после этого не очень понятно вообще, что такое феноменология. Поэтому я приехала для того, чтобы вам про это немножко побольше рассказать, исходя из того, что, в общем, перечитала достаточно много литературы к этому семинару и сама привела свои мысли в порядок, потому что интуитивно какие-то вещи, которые все вы понимаете, я думаю, что все, что я буду говорить, оно вам в опыте, в общем-то, знакомо. Это не то, что вот какие-то прямо совершенно новейшие понятия. С другой стороны, хочется рассказать о феноменологии как о таком, с одной стороны, философском направлении, а с другой стороны, о том, как феноменология может быть применена и как она применяется в различных науках о человеке, в частности, о том, как это применяется в психотерапии, в различных практиках работы с человеком, как это сейчас связано с теорией группы и как это сейчас связано с процессами в обществе и общим пониманием культуры. То есть то, что относится к этому принципу «здесь и теперь», который предполагает, что прямо здесь и теперь мы, прямо сейчас все с вами, находимся в этом зале. Но одновременно здесь и теперь каждый из нас, включая меня, находится в какой-то точке своей жизни. И одновременно, как бы здесь и теперь, каждый из нас, находясь в каком-то состоянии, в этом зале, находясь в какой-то точке своей жизни, находится, ну, как проводник определенных процессов своего рода. Потому что в тот момент, когда мы родились, мы уже, как элементы некоторой большой, большей структуры, вступили уже в некоторое взаимодействие с процессами своего рода, как-то осуществляя эти процессы. А дальше вы можете себе представить, как мы все переплетенные, взаимосвязанные между собой образуем некоторые сообщества, группы, сообщества, общества и так далее. Да? И когда каждый элемент вот этой вот большой, огромной системы как-то реализует какие-то свои принципы, одновременно влияет на все процессы. То есть это вообще очень любопытная такая концепция про принцип «здесь и теперь», который, ну, ругали гештальт-терапию, говорили, что гештальт-терапия – это только про «здесь и теперь». А на самом деле, что такое «здесь и теперь»? Это, в общем, такое достаточно, ну, широкое понятие. Потому что оно предполагает, что здесь и теперь, оно вообще-то предполагает шаг из прошлого в будущее. И эту точку совершения этого шага, и те силы, и усилия, и конкретный выбор направления, в котором мы эти усилия осуществляем. То есть здесь и теперь это процесс. Это не некоторый срез бытия, это некоторый процесс, который имеет какую-то свою мелодию и имеет, ну, в общем, отношение к тому, как мы организуем свой опыт. Но это такое маленькое введение, я сказала уже по поводу того, что феноменология – это крайне запутанная тема, но я думаю, что поскольку я вижу какие-то новые лица в этой аудитории, мне надо немножко представиться и сказать вообще, кто я такая. Меня зовут Елена, фамилия моя Галитиевская, я приехала из Москвы, хотя вообще-то я петербурженка, и вот вышла замуж, вообще-то родилась в Москве, в паспорте написано «Город рождения Москва», но меня в раннем детстве утащили родители в Питер, потому что там это было связано с работой отца, и выросла я в Питере, и потом уже выйдя замуж, снова вроде как вернулась в Москву, но своим родным городом я считаю Санкт-Петербург и считаю себя петербурженкой, а не москвичкой. Ну, как-то вот так вот получается у меня с идентичностью, что моя идентичность, она такая немножечко диффузная в этом плане. Ну, и некоторая пограничность из этого тоже следует. Как известно, понятие диффузной идентичности, хотя я думаю, что, ну, есть так называемая нормальная пограничность, относящаяся к тому, что мы способны находиться в некоторой точке предразличия или видеть какие-то разные стороны процессов. Но есть такая более клиническое понимание пограничности, относящееся к тому, что мы залипаем в какую-то одну сторону. Вот там, боремся на стороне, там, например, добра со злом, хотя, как известно, никто не устроил больших войн, чем те, кто очень долго боролись за мир. Вот, у меня есть какие-то свои соображения на этот счет по поводу жизни в созависимых системах, что если вкладывать в них силы, то это мы питаем эту систему. Лучше не бороться, а принимая вызов неопределенности, действовать в своих интересах, оставаясь какими-то, в общем, ну, персоналиями во всем этом процессе. Ну ладно, в общем, лекция сегодня не об этом, лекция сегодня о феноменологии, а если вас потом это заинтересует, то, может быть, я когда-нибудь что-то скажу и про это тоже. Ну, история моей жизни в украинском сообществе такова, что в 95-м году прошлого века мы познакомились с Сашей Маховиковым в Бельгии. И как-то очень он заинтересовался гештальт-терапией. И в то время он и Алла Поверенова уже очень много усилий прилагали к тому, чтобы организовать гештальт-терапевтическое обучение на территории Одессы и Украины. Но как-то вот получилось так, что мы познакомились с Сашей, и решение было принято. Оно было принято как-то раз, и после этого и Алла Поверенова, и Тая Тадыка предприняли, да, и Саша Маховиков, конечно, тоже предприняли большое количество усилий для того, чтобы собрать эту группу, которая была представлена группой из многих разных городов Украины. И сейчас эти люди, которые учились в нашей первой программе, они являются ведущими тренерами на вашей территории. И это те люди, у которых вы учитесь и продолжаете учиться, и у них уже есть свои ученики, а у их учеников уже есть свои ученики. То есть благодаря той встрече, когда я так смешно забыла зажигалку в номере и пришла на пати в Бельгии, а муж говорит, надо бросать курить. Ну, в общем, я стрельнула зажигалку Маховикова, и в результате, в общем, все это мероприятие оказалось возможным. Вот. Но это такой вот неформальный момент, относящийся к тому, как начиналась эта история гештальта на Украине. После этого мы приехали сюда с Данилом Хломовым и сделали первых несколько выпусков группы базового курса по теории практики гештальт-терапии. После этого эти группы уже были переданы Саше, Али, а в дальнейшем и другим нашим ученикам, то есть которые в других городах, это были Володя Кулешов, и Лена Кассе, и Сергей Сытник, и Света Грики. Ну, в общем, было много людей, сейчас я уже не буду их всех перечислять. Но это огромная история, которая сейчас поддерживается работой тренерской группы, которая продолжает действовать сейчас. И вот после вашего семинара, проведя группу третьей ступени, я буду проводить эту тренерскую группу, которая собирается трижды в году и включает в себя вот ведущих тренеров Украины, которые, ну, продолжают, в общем, работу на этой территории, продолжают как-то продвигать и развивать этот метод. Я очень рада, что это сообщество существует. Я как-то очень много сил вложила в это сообщество. У меня нет ощущения какой-то вот, ощущения, знаете, вот приезда в это сообщество. Потому что я здесь, ну, как-то чувствую себя человеком, который, ну, как-то вот прямо стоял у истоков, и вместе вот и с Сашей, и с Аллой мы создавали все это, и с Данилой. И, то есть это, ну, какое-то общее дело, которое, слава Богу, несмотря на все эти политические противоречия, ну, продолжает оставаться общим. Мы сохраняем общие проекты, общие интенсивы, общие программы. И я очень рада, что у нас хватает какого-то человеческого достоинства и уважения друг к другу для того, чтобы все это продолжать делать вне зависимости от всех этих политических распрей. Поэтому для меня, ну, как-то очень важно видеть здесь знакомые лица, видеть здесь незнакомые лица. И вообще я очень рада, что вы пришли, ну, как-то вот немножко побыть, послушать и, может быть, как-то, ну, более как-то серьезно посмотреть на это направление, которое действительно очень давно существует в философии под названием феноменология. Но что еще надо про меня сказать? Ну, я замужем, у меня есть... Я замужем за Дмитрием Леонтьевым, который экзистенциальный психолог. Он не психотерапевт, но он экзистенциальный психолог, и как раз напрямую имеет отношение к развитию экзистенциальной психологии, экзистенциальной феноменологии. Поэтому, наверное, ну, вот какие-то есть вещи, которые ну, вот в моем тексте будут немножко пересекаться, я там на него немножко буду ссылаться в отношении того, ну, какие сейчас существуют современные взгляды на этот процесс вот, вообще в таком мировом разрезе экзистенциальной психологии. Потому что кажется, что такое экзистенциальная психология, феноменология, в чем-то они сильно противоречат, в чем-то дополняют друг друга, и я про это подробно расскажу. Ну, я не знаю, надо еще что-то про себя рассказывать. Или достаточно? Достаточно, да? Вот. Ну, хорошо. Я тогда, наверное, начну с каких-то самых простых вещей, которые, в общем-то, являются, ну, на мой взгляд, очень сложными вещами. Для того, чтобы уложить это в головах и понять. Вот у меня сейчас будет ученый вид. Для того, чтобы оставаться в контакте с вами, одновременно немножко подглядывать в текст, который я так набросала перед встречей с вами. Ну, вообще феноменология – это действительно крайне запутанная тема. Она, конечно, связана с основателем феноменологической философии, именем Эдмунда, учеником Хайдеггером, дальше Бенцвангером, Боссом, Шеллером, Мерло-Понти, Шульцем. Сейчас это развивается Серхио Эрнесто Спинелли, ну и еще вот в развитии этого направления также принимает участие Дмитрий Леонтьев, который развивает какую-то часть экзистенциальной феноменологии в рамках экзистенциальной психологии. Ну, я думаю, что я начну с каких-то вещей, которые вам понятны. То есть мы работаем с тем, как формируется опыт. То есть если взять определение гештальт-терапии и попросить как-то объяснить, а что такое гештальт-терапия человеку, который вообще совершенно ничего не понимает в том, что такое гештальт-терапия. То есть у нас есть какие-то сложные определения, что такое гештальт-терапия, а есть какие-то очень простые. Вот я буду сегодня говорить про простые определения гештальт-терапии. То есть мы работаем с тем, как именно формируется опыт. То есть вот есть человек, который живет, и у него есть какая-то мелодия его бытия. Если он эту мелодию бытия как-то чувствует и понимает, вот, что это его, а это не его, что этот шаг, который он делает в каком-то направлении, этот шаг как-то сообразный с его личностью, с его культурой, с его происхождением, с той ситуацией, в которой этот шаг осуществляется, возникает ощущение какой-то гармонии. То есть это я, это моя жизнь, я чувствителен к этому миру, к себе, к ситуации, к другим людям. И я осуществляю какое-то действие, какой-то поступок, мы это называем работой эго-функции. Да? То есть мы работаем с тем, как именно образуется опыт, то есть как именно мы обращаемся с этими экзистенциальными вызовами, с которыми сталкивается каждый человек. То есть это те вызовы, которые, в общем, описаны в динамической концепции личности, то есть как мы устанавливаем безопасность, как мы формируем привязанность, как мы обретаем свободу персонального действия, как мы осуществляем этот выбор, как мы рискуем остаться в одиночестве, принимая на себя риск осуществления какого-то индивидуального действия, персонального поступка, как мы ищем и обретаем конкретно смысл в данных обстоятельствах. Как именно мы справляемся с той человеческой тоской и тревогой, которая дана человеку в опыте не для того, чтобы с ней справиться раз и навсегда, а для того, чтобы она была некоторым путеводителем по лабиринтам человеческого опыта и построения отношений. Потому что в тревоге, в самой по себе, в ее каком-то оптимальном количестве, нет ничего ужасного и страшного. Тревога – это просто остановленное возбуждение, остановленное для того, чтобы мы могли не сразу реализовывать какие-то наши возбуждения в поступке и действия, для того, чтобы мы могли, приостановившись на некоторое время, осознать себя, осознать другого, осознать окружение, ситуацию. То есть тревога нам дана для того, чтобы мы могли куда-то стремиться, быть людьми нуждающимися в чем-то. То есть в этом смысле это определение нормального невроза. То есть как феномена культуры, как то, что делает нас людьми, у которых между стимулом и реакцией есть какой-то промежуток, который на цикле контакта обозначается как зона контактирования, когда мы с преконтакта приступаем к действию, мы не сразу прыгаем. Вот, определив свою потребность в какое-то действие, мы перебираем возможности среды, мы тестируем реальность, мы возвращаемся к себе при контакте и продолжаем как-то еще понимать, отдали это потребность, не перепутал ли я что-то, не прыгаю ли я в действие без себя, или не прыгаю ли я в действие, не протестировав ситуацию, в которой я нахожусь. То есть тревога нам дана для того, чтобы мы могли организовать какое-то внутреннее пространство, внутренний мир. То есть то, что относится к позитивной работе ретрофлексии, то есть когда мы оставляем какое-то количество энергии для себя и формируем свой внутренний мир как ценность для того, чтобы на некоторое время оставаться наедине с самим собой и пытаться как-то сориентироваться, это мое, не мое, я могу посоветоваться с собой, я могу как-то проанализировать то, что со мной происходит и так далее. Потому что когда говорят про все эти формы, их иногда называют формами сопротивления или формами утраты эго-функции. А я даже не знаю, как их правильно назвать. Для меня это скорее форма организации границы контакта. То есть и конфлюенция, и интроекция, и проекция, и ретрофлексия, и эготизм, которые имеют всегда позитивный смысл для того, чтобы мы могли в какой-то момент, например, в конфлюенции, отдаться какому-то переживанию. Для того, чтобы в интроекции нам не приходилось испытать велосипед заново каждый раз, чтобы мы могли обмениваться какими-то знаниями. Проекция нам нужна как огромная и важная часть процесса вообще образования отношений между людьми. Ретрофлексия нам нужна для того, чтобы мы могли организовать какое-то действие, оставив кусочек энергии для себя, для образования внутреннего мира. Эготизм нам нужен для того, чтобы в какой-то момент поддерживать самих себя и как-то контролировать, приглядывать за своей жизнью для того, чтобы мы могли вот это вот, как говорят психоаналитики, это наблюдающее эго, чуть-чуть делать возможным, выходя за пределы себя, это в экзистенциальной традиции относится к процессу самодистанцирования и самотрансценденции. То есть это возможность посмотреть на себя со стороны. Это возможность сделать какую-то ревизию каких-то ценностей. Попробовать как-то посмотреть на те процессы, которые мы осуществляем с позиции того, что я как-то управляю своей жизнью. Что я не пылинка на ветру, что я не флюгер на ветру, что я не просто проводник процесса в поле. Я человек, способный совершать какое-то усилие, иногда вопреки каким-то давлениям среды, давлениям общественной морали. Я остаюсь человеком с свободной волей, и эта свобода дана мне в любой ситуации. То есть, когда даже среда очень сильно давит, и более того, мы оказываемся иногда заложниками собственных ценностей, нам кажется, вложили очень много сил в создание каких-то структур, систем отношений, сами эти отношения оказываются какими-то уже токсичными, давящими, уже удушающими нас. Менять ценности очень непросто. И каждому человеку приходится совершать выбор, что именно я буду менять в своей жизни. Это такая концепция управляемого заноса. Что мне стоит разрушить, чтобы сохранить главное? Что я сам выбираю разрушить в своей жизни, от чего отказаться в своей жизни, чтобы сохранить главное? Потому что если я не буду это выбирать, то другие люди придут на территорию моей жизни, и они будут выбирать, что разрушать в моей жизни. Или я, по незнанию или по какой-то бессмысленности случайно могу разрушить какие-то очень важные вещи в своей жизни. Поэтому какие-то вот эти формы организации границы контакта, они нам очень сильно нужны для того, чтобы организовывать свою жизнь в своих интересах. Целый процесс, он принадлежит полю, а эго-функция – это наша индивидуальная функция в поле. Она, с одной стороны, осуществляется в поле, но, с другой стороны, она несет всегда личный, персональный риск. Риск действовать вопреки, риск осуществлять какую-то надситуативную активность. Все это напрямую не относится к теме нашей лекции, но точно относится к теме гештальт-терапии, которую бы я хотела тему этой лекции привязать. Потому что, когда мы говорим про феноменологию, то, в общем-то, если вспомнить о том, что мы действительно работаем с тем, как именно формируется опыт, и единицей опыта является переживание. Давайте не путать ощущения, чувства, аффекты и переживания. Потому что ощущение – это, понятное дело, то, что мы первично имеем в контакте с реальностью. Но сами по себе ощущения, они просто так как-то немножко затрагивают рецепторы наши, а чувства уже как-то организуют вот эту энергию возбуждения в какой-то направленный вектор. То есть мы как будто бы понимаем какие-то нужды организма. Но если это чувство оказывается затапливающим нас аффектом, то тогда у нас возникает такое зашоренное, туннельное сознание. То есть мы не очень-то видим реальность, не очень можем протестировать эту реальность. И действуем напрямую, там говорят, действовал под воздействием аффекта. Совершил, например, какое-то преступление под влиянием аффекта. И тогда даже человека иногда освобождают от уголовной ответственности, потому что действовал под влиянием аффекта, сам себя не осознавал. То есть чувства руководили человеком, а не человек чувствами. Переживание – это некоторый акт бытия. То есть переживание, оно включает в себя не только чувственную, но и когнитивную, смысловую сферу, которая предполагает, что я осознанно формирую какой-то свой опыт, этот опыт присваиваю, при этом я понимаю и придаю какой-то смысл своим поступкам и действиям, и я как-то обнаруживаю себя в этом мире как человек действующий, как некоторый человек, который осуществляет процесс своей жизни. То есть переживание – это действительно очень такая глубинная единица опыта, когда это какой-то кирпичик того, что я потом могу назвать «я». Я есть, я существую, я действую, я связан с другими людьми, я являюсь частичкой этого мира, но у меня сохраняется какая-то свобода. Свобода действовать так или иначе. То есть мы, как гештальт-терапевты, работаем с переживаниями людей. А переживание – это единица опыта. То есть мы работаем с тем, как формируется опыт, как он организуется, как человек теряет способность то ли осознавать то, как он этот опыт формирует, то ли формировать этот опыт, выпадая в какие-то эффекты. Не видеть, не слышать, не чувствовать, не соображать, быть в панике, в шоке, в каких-то очень тяжелых переживаниях, связанных со страхом, ужасом, зашкаливающей тревогой. То есть мы работаем для того, чтобы восстанавливать способность человека быть человеком. Только для человека, единственного существа в мире, собственное существование является проблемой, понимаете? Поэтому бабочка, она не хочет быть там, я не знаю, жирафом, телеграфным столбом, там, например, или там птицей-чайкой. Она вот как бабочка есть, так и есть. И жираф тоже вот как-то там ходит себе такой хороший, ничего. А мы все время хотим быть кем-то другим. Так вот, феноменология – это то, что есть. Понимаете? Вот когда мы говорим, философские принципы гештальт-терапии – это реализм, релятивизм, диалектика, скептицизм, то есть способность к сомнению и так далее. Мы говорим о феноменологии. Почему? Потому что реализм опирается на феноменологию. Реализм Это очень простая концепция. Некоторые говорят, ой, какие жестокие люди, гештальт-терапевты. Они нам показывают реальность. А мы не хотим ее видеть, мы хотим рассказывать себе сказки. Но есть то, что есть. Вот бутон – это не несовершенная роза, это совершенный бутон. А увядающая роза – это не плохая роза, это просто роза в определенной стадии ее существования. Вот я тут недавно говорила с одним своим приятелем, у которого были сложные отношения с женой, и вот он говорит, там расставаться или не расставаться, там, значит, дети, внуки и так далее. Я говорю, ну вы живете вместе? Ну нет, мы не живем вместе, но мы ездим куда-то, отдыхаем вместе, проводим время с детьми, проводим время с внуками, там общие праздники и так далее. Вот, я говорю, так зачем же расставаться, когда вы проводите вместе это время? То есть у вас просто определенная стадия цикла жизни вашей пары. Просто у этой пары был какой-то один кусочек жизни, один цикл развития, когда эта пара встретилась и думала, ну как там, жениться, не жениться. Потом они там перебирали разные возможности совместной жизни, потом они проживали какой-то кусок жизни вместе. И вот эта пара находится в некотором постконтакте, где включается функция персонажа, которая предполагает, что у этой пары есть история о себе. И у каждого из людей, которые входят в эту большую систему, есть история о себе. Истории о себе, будучи взаимосвязанными, образуют такой вот гештальт-интерактивный цикл контакта этой пары, этой семьи, всех этих детей и внуков. И поэтому по факту, феноменологически, они все остаются вместе. Можно, конечно, противоречить реальности. И расставаться тогда, когда проще, ну, по факту, оставаться. Но оставаться не будучи в какой-то тотальной близости, хотя, в общем, близости достаточно, просто она имеет другое качество. В каком-то все время слиянии 24 часа в сутки вместе. Но я думаю, сейчас понятно, о чем мы говорим. Да? То есть, когда мы говорим о том, что, ну, вот иногда люди женятся и там говорят, вот африканская страсть. А потом африканская страсть уходит и остается, например, уважение, тепло, нежность, взаимоподдержка, забота. И какое-то образование каких-то, ну, систем в семье, когда можно болеть, когда можно приползать, рукой открывать калитку, да, тебя втащат туда на территорию, ну и, соответственно, намажут какими-нибудь маслами, кремами, целебными мазями, для того, чтобы, ну, как-то восстановить способность человека как-то отлежаться, да, прийти в себя. Это называется семья, да, семья, где вырастают дети. И вот когда, например, страсть уходит, люди говорят, ну все, страсть ушла, нам надо расставаться. Зачем расставаться, когда есть огромное количество потребностей в тепле, в привязанности, в безопасности? Вот. Ну, разве что из нарциссических соображений, что вот еще что-то удалось в жизни организовать, еще какую-то систему. Но это не факт, что хорошо. То есть реализм находит опору в феноменологии. То есть это очень важный тезис, самый главный, который нам всем надо понимать. Что самое интересное, это то, что есть. Но вот то, что есть, очень часто нам не нравится. Мы начинаем рассказывать сказки себе и другим людям про то, что наша жизнь является не тем, чем она является, а чем-то таким, чем бы мы хотели, чтобы она являлась. То есть, когда мы рассказываем о себе, мы рассказываем очень часто какие-то истории, сильно приглаженные. Или когда, например, находимся в каком-то объекте, рассказываем истории сильно выпуклые, да, в каких-то определенных местах, которые для нас оказываются болезненными. Ни то, ни другое не является правдой. Является правдой то, что есть и то, и другое. Бывают разные периоды, и есть общая картинка реальности, на которую для того, чтобы посмотреть, надо осуществлять вот это усилие, это надо ситуативную активность, чтобы не все время быть здесь и теперь под воздействием сил среды. И феноменологический взгляд – это взгляд не только вот взгляд на непосредственную данность, но это и взгляд на процесс существования этой непосредственной данности во времени. Вот, очень многие чистые феноменологи, феноменологические психологи со мной бы сейчас не согласились. Они бы сказали мне, нет, феноменология – это только отчет от первого лица здесь и теперь вот про то, что происходит. Феноменология – это наука о явлении. Явление, конечно, ну тут бы я уже начала спорить, потому что явление, именно в этой точке я бы стала спорить, и начала бы говорить про то, что явление находится во времени, оно существует во времени. То есть у него есть начало и конец. Когда мы говорим, например, что мы работаем с тем, как образуются и завершаются гештальты, мы работаем с тем, как какие-то процессы начинаются и какие-то процессы завершаются. То есть мы работаем с феноменологией переживания в процессе жизни. То есть мы работаем с явлениями, которые существуют во времени. То есть человек – это тоже феномен. Феномен, который рождается, живет и умирает. Но есть, например, феноменология внимания, есть феноменология страха, есть феноменология каких-то чувств. Есть те феномены, которые вот прямо непосредственно даны. Вот я смотрю сейчас вот на Вику, и если, например, я чистый феноменолог, то есть такой феноменолог, который представлен достаточно узко существующей такой, я бы сказала, немножко даже агрессивной группой феноменологических психологов, я должна была бы сказать, что я вижу молодую женщину с волнистыми волосами, сидящую в черных сапогах, черных джинсах с подвеской на шее, которая закутана немножечко в шарф и смотрит на меня такими внимательными, чуть специально, как будто бы подмигивающими глазами, улыбается, я вижу немножечко зубы, когда ты улыбаешься. Вот я должна была бы тебе так относиться. Но я понимаю, что это не совсем так. Потому что в моем опыте, конечно, ты существуешь значительно раньше и больше, чем то, что я описала. Но классическая феноменология предполагает, что очень трудно увидеть на самом деле то, что мы на самом деле реально видим. И об этом писал Джонатан Райт, когда он писал по поводу того, что гештальт-терапия, она ничему не учит. Она скорее разблокирует, разучивает нас. Потому что когда мы рождаемся на свет, у нас есть две оси – удовольствие и боль. Возбуждение и его регуляция. Активность и регуляция, которые потом превращаются в правильно или неправильно, в свободу и ответственность, во влияние материнской фигуры на то, какую эмоциональную окраску имеет мир. Это все возбуждение, все наше право на жизнь, вся наша регуляция. И вся наша активность, а регуляторные функции выполняет отцовская фигура. Как отец может с этой безумной матерью обходиться, давая ребенку некоторое подтверждение того, что вообще-то этот мир, ну, хоть как-то подлежит управлению, контролю и хоть каким-то модификациям, которые могут быть персонально выполнены. То есть отцовская роль очень большая, потому что если ребенок вырастает только во влиянии матери, ему кажется, что воздействие мира и власть мира над ним абсолютно безграничны. То есть отец дает возможность ребенку уйти от матери, ребенок дает возможность построить какую-то дистанцию в отношениях с матерью. Отец дает возможность на осознавание права персонального выбора, как воздействовать с тем или иным уровнем возбуждения. Но лекция немножко не об этом, я просто пытаюсь как-то, ну, так ходить кругами вокруг того, что я сейчас буду вам рассказывать страшно академический текст по поводу того, что такое феноменология. Вот когда я говорю по поводу того, что вот основаниями философскими являются реализм, релятивизм, диалектика, скептицизм, какой-то цинизм в каком-то смысле, я говорю о том, что да, реализм находит опору в феноменологии. Есть то, что есть. Релятивизм имеет полное отношение к феноменологии, потому что феноменология – это наука о явлении, о том, что происходит. Феномены не объясняются, они вначале описываются. Сейчас я на доске нарисую некоторую такую вот цепочку того, как мы формируем вот это, ну, наше значение того, что мы непосредственно феноменологически ощущаем. Я это сейчас напишу на доске. Ну, то, как я это, естественно, понимаю, но вы можете критически относиться к любому моему высказыванию. То есть, если предполагать, что в свое время была довольно ясно выстроена цепочка линейного детерминизма, на которой вырастал психоанализ, да, и который базировался на еще идее Аристотеля о поисках сущности, то есть все причины имеют свои причины, все явления, которые мы наблюдаем, имеют свои причины, вот нам надо докопаться до этих причин и так далее. То есть это философия ответа, предполагающая, что есть некоторый линейный детерминизм, философия такой вот линейной причинности. И с этой точки зрения появления теории относительности, гештальт-психологии, которая говорила о том, что то, что мы наблюдаем, зависит от того, кто на это смотрит. Это Кёллер, Вертгеймер, Кофка, я про них расскажу чуть-чуть поподробнее. Но я сейчас как говорю вам какую-то общую картину, в рамках которой я начну свой рассказ. То есть все то, что относится к релятивизму, относительности знания, это то, что подвергало чистую науку, естественно, научный подход, очень большой критике и коррекции. То есть это то, что в начале 20 века формировалось как совершенно новая парадигма, абсолютно кросс-культурное явление, собранное из философии и разных других наук. То есть и Курт Левин, он из физики свои все магниты и обилки собирал. Потом уже переводил в жизненный мир и теорию поля и групповую динамику. И очень многие люди, которые приходили из социальных наук, из культуры, искусства и так далее, все творчество является феноменологичным. То есть как только мы начинаем что-то статистически выверять, как только мы пытаемся устанавливать какие-то правила, закономерности, интерпретации, подводить всю эту теорию, ты художник, если ты умеешь, например, эту самую голову, у кого Сократа, да, обычно Сократа там они лепят и рисуют. Вот. Вот если ты можешь нарисовать голову Сократа, ты художник, а вот если ты не можешь нарисовать голову Сократа, ты не художник. Если ты просто рисуешь какие-то абстрактные пятные линии, не важно, что людям нравится, они покупают там работу, нет, ты не художник, ты не нарисовал голову Сократа. В этом смысле, как только у нас появляются некоторые такие общепризнанные оценки творчества, творчество перестает быть феноменологичным. Творчество перестает быть актом персонального риска. Риска существования в некоторой среде, в которой каждый человек существует как некоторая относительная единица. Именно благодаря нашей разности мы можем формировать отношения. Если бы мы все были одинаковыми, то, наверное, отношения были бы невозможными. То есть сами по себе отношения возможны потому, что для каждого из нас существует свой взгляд на то, что есть любовь. Для каждого из нас есть свой взгляд на то, что есть хорошие отношения, взаимопонимание и дружба. И каждый раз мы встречаемся заново с тем или иным человеком еще раз, для того, чтобы опять вернуться к этому неисследованному вопросу, для того, чтобы в диалоге попытаться выдержать вот это напряжение и как-то принять и признать друг друга. То есть вот наша феноменологичность, иными словами, наша субъективность, наша разность, она дает возможность существования человеческого общества, наших отношений и вообще существования нашей профессии. Очень смешная была шутка, когда Салливан на какой-то там встрече психоаналитиков говорил, какая мечта у психоаналитика, чтобы клиент от рождения до смерти ничего не заметил, ни с чем не столкнулся, ни с чем не встретился, все удовлетворено и не заметил, как жил, так и умер. Вот. Но благодаря тому, что у нас есть тревога, возбуждение, различного рода страхи, ужасы, отвращения, переживания, несогласия друг с другом, наша разность, разная дифференциация одной и той же ситуации, мы можем прожить нашу жизнь, ну, в каких-то богатствах красок. Вот. Реализм, релятивизм, скептицизм, собственно, Гуссерль, Эдмунд Гуссерль, который основатель феноменологической, вот вообще-то вот этой вот философии, он предлагал все подвергать сомнению, говорил о том, что мы не знаем истину, но мы можем быть с ней в контакте. То есть мы не знаем, существует ли реальность, но мы можем осуществлять контакт с этой реальностью и обретать в опыте какие-то переживания. Собственно говоря, у него была такая немного завиральная идея у самого Гуссерля, который, в общем-то, иногда его представляют субъективным идеалистом, хотя скорее он был агностиком. Он говорил по поводу того, что не стоит спорить о том, существует сознание, существует реальность, есть эта реальность или нет ее, какова она на самом деле, потому что все, на что мы можем опираться, есть только субъективные какие-то переживания, которые представлены в нашем сознании. То есть мы ограничены возможностью нашего сознания. И поэтому он называл это методом феноменологической редукции. Он предлагал оставить в покое вопрос, существует реальность или не существует. Можем мы с ней быть в контакте? Вот посредством этого контакта у нас есть какие-то в сознании, существуют какие-то переживания, какие-то акты, свидетельствующие о том, что мы как-то существуем. И вот этого достаточно. Вообще у него была некоторая, вот я начала говорить, некоторая, на мой взгляд, такая чуть-чуть нарциссическая идея, что если он соберет побольше вот этих вот субъективных отчетов о фактах персонального сознания, то он сможет вывести некоторые универсалии, которые вообще свойственны человеку вообще. По большому счету не очень далеко ушел от Аристотеля. Это мое уже такое вот соображение. Это не из книжек. Это я, собственно, сама так думаю, что все равно всю жизнь все психологи, все философы, все те, кто занимался природой человека, пытались оседлать это существо под названием человек и попытаться выяснить, как оно функционирует для того, чтобы можно было на него влиять. Во всем этом много политики, во всем этом очень много власти. И, конечно, страшно раздражали все эти люди, которые говорили, нет, непознаваемо, непонятно, невозможно, все разные. Мы все время стоим перед вызовом неопределенности. Человек плохо переносит вызов неопределенности. Вызов неопределенности – это вечная тревога. А мы, как гештальт-терапевты, все время работаем с этим вызовом неопределенности. И то, что было истиной вчера, сегодня истиной абсолютно не является. То, во что верили наши отцы и деды, сегодня подвергается огромной критике. В связи с этим у нас в 90-е годы вообще масса людей не пережили просто физически этого экзистенциального вакуума, разрушения ценностей, там, за что люди отдавали жизнь, не смогли передавать свои ценности из поколения в поколение, а потом люди, снова вложившие еще в следующие, последующие два десятилетия свою жизнь в реализацию каких-то еще ценностей, потом снова разочаровались в них и снова пока еще не могут передать их своим детям. То есть мы работаем в ситуации постоянного разрыва передачи ценностей, родовой структуры, корневой какой-то поддержки. То есть это феноменология, это не специальная область, это вот как, которую придумали, вот как Фриц Перлс говорил, я не придумал гештальт-терапию, я просто описал то, что на самом деле происходит. Вам не нравится? Ваша проблема. А почему у вас получается? Спрашивали Перлс. Он говорил, потому что у меня есть глаза и уши, и я не боюсь. Вот это чисто феноменологический принцип. Иметь глаза и уши и не бояться. То есть просто когда мы развиваемся, мы все время находимся в этой вилке между страхом и любопытством. То есть мы можем пойти в восприятие чего-то нового в сторону любопытства или в сторону страха. Если мы пойдем в сторону страха, мы пойдем в сторону прошлого. Мы повторим стереотипы, мы спрячемся за какие-то знаемые варианты интерпретации этих новых явлений. Мы спрячемся за авторитетные мнения и получим чувство вины за нереализованные возможности. Оно будет неизбежно, понимаете? Если мы пойдем в сторону будущего, то есть мы пойдем в сторону тревоги, в сторону неопределенности и выберем любопытство, то мы получим эту неопределенность во всей ее тревожной красе. И тогда у нас будет постоянная тревога, и ощущение того, что мы идем на некоторый персональный риск, что то, что мы воспринимаем, и то, чему мы придаем свой субъективный смысл, подвергаем сомнению, скептицизму, опираясь на реализм собственного существования, релятивизм, право на относительность моего знания, диалектику того, что происходит, потому что если мы видим какую-то сторону процесса, мы понимаем, что маятник может качнуться с такой же силой и в другую сторону. То есть, если мы видим людей, которые очень сильно кричат о свободе, скорее всего, они очень зависимы. Если они просто свободны, они просто действуют в своих интересах, зачем кричать? То есть, вот эти все крики о независимости, они связаны с колоссальной зависимостью. То есть, если я персонально существую в реальности, как я, если я понимаю относительность моего знания, даю право другому человеку быть несогласным со мной, понимаю все эти качания маятника в разные стороны, и понимаю, что никто не устроил столько зла на земле, кто боролся за добро. И я прекрасно понимаю, что любой момент моей жизни, который был когда-то истинный, сегодня нуждается определенному скептическому пересмотру, потому что контекст ситуации изменился, и мне сегодня надо посмотреть на ситуацию свежим, незамыленным взглядом, тогда я действую феноменологически, тогда я действую, исходя из того, что я опираюсь на всю сумму моих переживаний, которые организуют мой поступок, мой опыт в данный момент. И я являюсь частью, частичкой вот картины этого бытия. И ну вот в этом году праздновали столетие со дня рождения российского происхождения, но он вырос и жил в Бельгии, лауреат Нобелевской премии Ильи Пригожина, который говорил по поводу того, что любая многофакторная система имеет в своем развитии точки бифуркации, что в жизни любого явления, любого процесса, включая человеческую жизнь, человеческий выбор и моменты, которые подвергаются жизни общества, существуют определенные такие вот как бы флуктуации этой многофакторной системы, когда она начинает как-то сильно репить, когда она начинает сильно дрожать в определенных точках, когда существуют вот эти вот какие-то независимые переменные, которые мы не можем уловить и просчитать заранее, и когда вот в этих точках бифуркации случайно иногда какое-то персональное действие может изменить ход всей этой системы. То есть, чем больше человек полагается на право на ситуативную активность, чем больше человек, чем меньше человек считает себя винтиком какой-то системы, тем в большей степени он может полагаться на то, чтобы, будучи чувствительным к этим сложным явлениям в многофакторной системе, подвергая сомнению существующие какие-то оценки реальности, иметь какое-то собственное персональное мнение, что очень важно. И с этим тоже работает гештальт-терапия. То есть гештальт-терапия поддерживает персональное право каждого человека жить на этой земле. Мы работаем с тем, как формируется опыт. Очень важно, чтобы это персональное право, конечно, оно не было бы нарциссически таким клиническим вариантом, когда вот я живу, а все остальное пускай там как хочет. А когда это персональное право предполагает, что есть я и другие, идентичность и аутентичность, я и другие, и мои отношения с собой, то есть и конкретная оценка ситуации. Но когда мы говорим про то, что мы чему-то придаем смысл, смысл мы придаем чему-то, как фигура на фоне, только при чувствительности к контексту. Потому что в какой-то ситуации проявлять свое персональное какое-то право, свое мнение очень уместно, а в какой-то крайне неуместно. То есть, когда существует, например, опасность существования вида, то там включается мораль. А когда безопасности достаточно много для того, чтобы действовать в своих интересах, там поведением уже руководит этика, как некоторая персональная регуляторная система. Так вот, если мы возвращаемся к теме феноменологии, а я все-таки это пытаюсь как-то вывести в связь с гештальт-терапией, то мы работаем с тем, как формируется опыт. Опыт жизни конкретного человека, который стремится остаться в хороших отношениях с собой, с правом жить на этой земле, который замечает других людей, который чувствителен к контексту, к какому-то социальному фону, к контексту каждого действия и каждого своего поступка. Человек – это процесс. Наверное, в этом плане все эти скептические формы сомнений, да, то, что работало раньше и не работает сегодня, относительные знания, диалектическое знание, понимание того, что мы, в общем, устроены как борьба желаний с сопротивлениями, да, что в каком-то смысле наше бессилие иногда устроено таким образом, что это как два поезда, которые идут по одной и той же ветке, которая построена для движения поездов, просто они идут навстречу друг другу. И вот иногда мы испытываем бессилие, как очень сильно заряженное состояние, потому что желание очень сильное, и сопротивление не менее сильное. Это все равно, что вот вы сели, например, хотите вести автомобиль, и нажали одновременно и на газ, и на тормоз. То есть автомобиль никуда не двинулся, но сотрясается. Вот так вот просто. То есть мы очень часто доводимся до состояния бессилия благодаря тому, что включаем одновременно и тормоз, и газ. Поэтому вот это как раз диалектическое определение процесса бессилия. Это не отсутствие сил, это истощение в крайне заряженном состоянии, когда организм трясется от перегрузки. Вот. И это мы называем бессилием. Это не беспомощность, это не усталость, это совершенно другое состояние. Это диалектическое понимание, это феноменологическое описание бессилия. Давайте я тогда все-таки, если вы еще в состоянии меня слушать, вернусь к более академическому тексту для того, чтобы все эти вещи, которые я вам сейчас рассказала, можно было бы как-то научно разложить. То есть феноменология – это понятие философское. Феноменология – это явление, данное нам в опыте чувственного познания, в отличие от ноумена, постигаемого разумом. Был такой великий философ Поппер, Карл Поппер в 20 веке, он говорил, что вот есть у нас субъективный мир, там всякое взаимодействие, а вот есть некоторый мир идей, вот которые существуют вот отдельно от нас, там существуют эти ноумены. Ноумены это вселенная, это число пи, понимаете, вот какие-то вещи, которые иногда по поводу всяких этих ноуменов устраиваются конференции, когда люди очень с большим пылом и жаром рассуждают о том, чего никто никогда не видел. Никто никогда не видел вселенную, никто никогда не видел, что такое число пи, но рассуждают очень сильно. Копья ломают, да, вот. Потом я помню, что сады на Марсе хотели посадить. Кто тут Марс видел? Где эти сады, да? Искусственный интеллект тоже никто никогда не видел. Сколько людей в групповой динамике сломали копья, поругались друг с другом, организовали кучу научных школ, в исследовании того, чего никогда не было и не будет. Понимаете? То есть вот какие-то вещи, которые есть в разуме. С этой точки зрения феноменология, она рождалась в противовес идеям Канта и Гегеля, потому что Гегель, например, говорил, у Канта известна эта его критика чистого разума, а у Гегеля говорил, что если факты противоречат теории, тем хуже для фактов. Гештальт-терапевты с этим не согласны. Они говорят, если факты противоречат теории, значит, надо пересматривать теорию. Феноменология – это наука о явлении, это непредвзятое выявление описания. Да? То есть феномены, они не объясняются, они описываются. Я сейчас напишу вам цепочку. Это важная цепочка, которая, мне кажется, очень важна. Как бы мне так это сделать, чтобы это все написать? Сейчас посмотрим. Напишем. Итак, духе работа мысли. Вот. У нас есть некоторый феномен. Что это, я не знаю. То есть это то, чему мы можем придавать какой-то смысл потом, но вначале это просто некоторое ощущение, восприятие, некое явление, которое у нас в опыте есть. Оно как-то затрагивает наши органы чувств. Вот что-то происходит, мы пока не понимаем, что это, но что-то там подуло, где-то там зацепило, закорябало, по какой-то причине нас затронуло. Дальше, соответственно, что у нас есть? У нас есть некоторая впечатленность. Тем, что нас затронуло. То есть мы из того, что нас затрагиваем, выявили то, что, в общем-то, нас впечатлило. После этой впечатленности у нас есть некоторая такая работа, относящаяся к формированию там образов, там всякие у нас есть всякие там чувства, которые приводят к переживаниям. Переживания, ну, как то, что я уже присваиваю, что это мое, что это акт моего бытия. Вот. После этого переживания у нас есть некоторая фокусировка. Нет, некоторая проблематизация. То есть мы задаемся вопросом, а что это такое, что меня так впечатлило, и что я как-то, ну вот, уже переживать начинаю. Что это такое, проблематизация? Дальше у нас следует некоторая фокусировка. Мы пытаемся оглядеться по сторонам, понять, как это, что это. Вот. И после этой фокусировки у нас есть некоторая гипотеза. Гипотеза, которая приводит к процессу исследования. Она проверяется. Исследование, проверка, тестирование. И уже после того, как произошло это тестирование и проверка, у нас возникает некоторый смысл, значение, и формируются различные теории.